Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Платоне. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о миропонимании святых отцов. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Добрый вечер, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – возникновение философии. Виктор Петрович, что считается причиной возникновения философии?
Прежде чем ответить на вопрос о том, как возникает философия, нужно прояснить, где возникает философия. Чаще всего считается, что философия возникает в разных странах. Есть китайская философия, есть древнеиндийская философия, есть древнегреческая философия и так далее. Но я все же придерживаюсь того взгляда и той традиции, которая считает, что философия существовала только в Древней Греции. Китайская, древнеиндийская и прочая мысль существовала только в религиозной форме. И философские элементы, скажем, в древнеиндийской мысли, можно найти только взглянув на эту мысль современному человеку, который увидит в этой религиозной мысли современные ему философские идеи. Собственно же, философия возникает именно в Древней Греции. И возникает она достаточно давно. Трудно сказать, в какое именно время возникает философия, потому что процесс ее возникновения постепенный. Философия возникает из древнегреческой религии, поэтому прежде чем ознакомиться с тем, как и где в Древней Греции возникает философия, нужно посмотреть на те религиозные воззрения, которые бытовали в Древней Греции. Иначе мы не поймем особенности ранней греческой философии.
Виктор Петрович, а какие особенности древнегреческой религии? Что мы знаем о ней?
Древнегреческая религия хорошо известна хотя бы по мифам, народов Древней Греции. И очень часто путают древнегреческую религию и древнегреческую мифологию. Однако сразу нужно заметить, что мифология – это скорее не религия, а лишь форма существования религии. Мифы – это рассказы о богах, та оболочка, в которую облекается религиозное мировоззрение древних греков. Здесь можно было бы сказать одну очень важную вещь, особенно для нас, жителей России, которые до сих пор живут идеями, которые мы почерпнули в советское время, считается, что мифология является первичным по отношению к религии феноменом сознания древнего человека. И религия возникает из мифологии как ошибочная точка зрения на мир, а также из мифологии возникает философия и наука как истинный взгляд на мир. В этой точке зрения сразу априори противопоставляется религия и наука, и сразу утверждается ошибочность любого религиозного мировоззрения. С точки зрения христианства этот взгляд совершенно неправилен, потому что мы знаем, что религия является первичным образом мышления человека. Религия возникает как то знание, которое было в раю у Адама и Евы, и то знание, которое имели люди после изгнания из рая. Затем люди, живя в состоянии, поврежденном грехом, забывали Бога и начинали искать Его в окружающей их среде. И находили Его в явлениях природы, обожествляли солнце, землю, море, другие стихии. И таким образом возникает языческая религия, и она облекается в форму мифов. Поэтому мы видим, что религия является первичным, истинным феноменом человеческого сознания, а вторичным, уже несколько ошибочным отходом от первоначальной истины является религиозное сознание древних людей, языческое сознание. Именно из этого языческого сознания, из мифов народов Древней Греции и возникает философия.
Но, с другой стороны, ведь мифы – это уже некоторое развитие, поскольку любая мифология есть своего рода абстракция, обобщение.
Конечно. И это мы прекрасно видим на примере мифов народов Древней Греции. Мы знаем такие имена, как Зевс, Аполлон, Дионис и другие имена древнегреческих богов. Но меньше известно, что древние греки имели различные виды религиозности, и эти боги играли разную роль в разных мифологиях разных религий.
Мы знаем, что также в Древнем Риме существовала мифология. В чем отличие греческой и римской мифологии?
Древнеримская мифология была очень похожа на древнегреческую. И когда Древний Рим завоевал Древнюю Грецию, и римляне ознакомились с греческой мифологией, они были удивлены схожестью их учения о богах. Каждому из своих богов они находили параллель в греческой мифологии. Так, скажем, Юпитеру соответствовал Зевс, Нептуну соответствовал Посейдон и так далее. Но при этом важно отметить следующую особенность мировоззрения и религиозности греческого и римского народов. Если для греческого народа имя Бога скорее характеризовало некоторую сущность этого явления, то для римского религиозного мировоззрения Бог символизировал собою все это явление во всем своем многообразии, силе, мощи. То есть, условно говоря, если Нептун для древнего римлянина было все море и покоящееся, и бурлящее, то для древнего грека Посейдон скорее характеризовал море как некоторую сущность, как некоторую причину, которая может вызвать или бурю, или штиль.
Виктор Петрович, а какие формы греческой религии мы знаем?
Наиболее известными являются три вида греческой религии. Это религия Зевса, которая в дальнейшем стала религией Зевса Аполлона, религия Деметры и религия Диониса. Впоследствии религия Деметры и Диониса соединились в некотором общем мировоззрении, которое именуется религией Деметры-Диониса или просто Дионисийской религией. Эти религии по своему взгляду на мир были противоположны. А у современных историков и философов такое понимание древнегреческой религии стало уже общим местом. Кстати, можно заметить, что одним из первых, кто ввел такое понимание греческой религиозности, был немецкий философ, радикальный атеист Фридрих Ницше. Именно от него ведет свое начало такое деление греческого мировоззрения на два типа – аполлоновское и дионисийское. В русской культуре серьезно занимался вот дионисийским и аполлоновским началом древнегреческой религиозности филолог и историк Вячеслав Иванов. Но в целом это современные историки, философы и филологи признают уже фактически общим местом существования в греческой культуре двух начал, как говорил тот же Ницше, светлого аполлоновского и темного дионисийского. Именно из них впоследствии и возникает философия.
Религия Зевса. Виктор Петрович, что мы можем сказать о ней?
О религии Зевса лучше всего узнать, прочитав работы Гомера, «Одиссея» и «Илиада», и работы Гесиода, его младшего современника, «Труды и дни», и особенно «Теогония». «Теогония», или по-русски «Происхождение богов», работа, в которой Гесиод попытался систематизировать взгляды, бытовавшие в это время и изложенные Гомером, и показать, как возникает множество богов, которое во времена Гомера и Гесиода обитало, как они считали, на Олимпе. И что важно сразу отметить, это происхождение богов для Гесиода являлось одновременно и возникновением мира, то есть его теогония фактически являлась и космогонией. Мы это увидим, когда поймем имена богов, которые, сменяя друг друга, привели к власти Зевса и его сына Аполлона. Согласно Гесиоду, в основе всего лежал хаос. Но хаос греки понимали не как беспорядок, как мы обычно понимаем это слово. Хаос – существительное производное от глагола «хайно» – «разверзаться». То есть это скорее аналог слова «бездна», близкое к нашему пониманию небытия. Затем из хаоса возникают боги. Это Эрос. Затем посредством Эроса возникают Гея, Тартар, Нюкта и Эреб. Для нас, людей, не знакомым с греческим языком, эти слова не означают ничего, но для греков это было именование некоторых вещей. Гея – это земля, Нюкта – это ночь, Эреб – это мрак. Мы видим, что из хаоса возникает первоначально земля, которая не была освещена. Затем Гея порождает Урана, то есть небо. Уран и небо рождают других богов. Параллельно рождению Урана и неба возникают и другие боги. Скажем, Нюкта рождает Гемеру, Гемера по-русски «день», то есть возникает свет.
Интересно, что в книге «Бытия» мы видим подобную, очень похожую картину возникновения мира. Виктор Петрович, а Гесиод пользовался Библией или он сам дошел до такого понимания мира?
Сложно ответить на этот вопрос, тем более, что нас отделяет толща веков. Узнать, какими источниками пользовался Гесиод, конечно же, невозможно. Но интересно отметить, что этот же вопрос занимал и многих ранних христианских богословов, которые также обнаруживали многие параллели с древнегреческой религией и особенно с работами великих греческих философов. И у Климента Александрийского, у Иустина Философа, у блаженного Августина мы встречаем такую точку зрения, что греки заимствовали эти свои воззрения из ветхозаветного учения. Каким образом происходили эти контакты или через Египет, или непосредственно с древним Израилем, это нам неизвестно. Но продолжим ту родословию богов, о которой повествует нам Гесиод. После того, как Гея и Уран рождают титанов, киклопов и гекатонхейров, Уран не выпускает их из чрева их матери Земли. Однако один из титанов, Крон, то есть Хронос, время, этот титан оскопляет Урана и позволяет детям вырваться из чрева их матери. И с появлением этого титана наступает эпоха главенства Крона, то есть эпоха главенства времени. И когда появляется время, то есть в эпоху правления Крона, появляются такие боги, как старость, смерть, печаль и богиня Рея. Рея по-гречески – это изменение, течение. Мы видим удивительную философскую интуицию, что изменение неразрывно связано со временем. Крон и Рея рождают уже богов-олимпийцев. Рея рождает детей, но Крон боится, что его судьба будет похожа на судьбу его отца, и пожирает своих детей. Зевс избегает этой печальной участи и при помощи титанов отнимает у гекатонхейров гром и молнию, затем сбрасывает титанов в Тартар и воцаряется на Олимпе. С тех пор наступает эпоха правления Зевса, в которую живут и Гомер, Гесиод и другие древние греки. Мы видим, что это происхождение богов скорее было родословием не богов, а происхождением мира, той картиной, в которой Гесиод объясняет, как возникает наш мир с его временем, изменением, с людскими проблемами, смертью, болезнью, печалями и так далее.
Благодарим вас, Виктор Петрович.
Спасибо большое.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о возникновении философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой мученик Платон. Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха, врача, родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от креста. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но приходящая и ограничена, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу-дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Через 7 дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток — кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор — принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но, видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «Велик Бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом», — отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили. Это было около 306 года. В исповедании святого мученика Платона обращает на себя внимание его ответ на лестное с мирской точки зрения сравнение его с одноименным великим философом. Святой же, признавая высокие достоинства мудрости Платоновой, предпочитает ей крест Христов, открывающий верным познание небесной премудрости. Даже в крайнем испытании слова мученика лишены какого-либо ригоризма. Он признает то, что в будущем признают и великие отцы церкви. Они назовут Платона-философа христианином до Христа. Они в большинстве своем будут глубоко изучать его труды, брать из них, подобно Платону-мученику, лучшее для успешной христианской проповеди. Но никогда не забудут древней мудрости, являющей единственно возможное отношение к высшей правде Божией. Платон мне друг, но истина дороже.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире рубрика «Горизонты» на нашем радио «Благовещение». И в границах этой рубрики я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник обсуждаем, рассматриваем самые разные темы. И вот подошли мы постепенно, ведя разговор о культуре, причем о массовой культуре, в частности даже, например, о таком явлении массовой культуры, как Голливуд, и в связи с понятием, в том числе, таких поведенческих войн, то есть шел разговор о том, что вот эта вот современная массовая культура, западная киноиндустрия, какие понятия, какие образы поведения, миропонимание современному человеку внушает, мы пришли к разговору о святых отцах. О взгляде святых отцов, святоотеческого богословия на мир, на человека, на законы бытия, пришли к выводу о том, что, безусловно, такому понятийному уровню святоотеческому свойственно определенная иерархия ценностей, совершенно не случайная такая категоричность, категории определенные, понятийные, которые современному человеку часто непонятны. Ну вот современный человек, неподготовленный, даже, может быть, уже стремящийся к вере, обретающий веру, когда он открывает тексты святых отцов, он сталкивается с тем, что он многого просто не понимает. Потому что сами вот такие категории понятийные же, сам понятийный аппарат очень сильно отличается у современного человека в сравнении с святоотеческим таким мировидением. Решили мы об этом поговорить подробней, в частности, вот именно о святых отцах, что вообще составляет основу именно такой бытийной картины христианской, святоотеческой, какова действительно настоящая иерархия ценностей, безусловно, которая задается святыми отцами, и почему современному человеку так трудно эту картину мира воспринять. Ну, Георгий, здесь я вам слово даю. Мы остановились именно на том, что святоотеческое богословие, оно включает в себя некую безусловную, не случайную иерархию ценностей. В чем эта иерархия ценностей и в чем ее такая неслучайность и, можно сказать, что действительно безусловность прямая?
Ну вот, а раньше, как бы, очень редкие люди, ну, в основном это были сумасшедшие, которые объявляли себя центром мира. То есть в их представлении они были в центре мира, а все на периферии, включая даже если они верили в Бог, понимали, что есть Бог, то и Бог в том числе. И вели это в том числе отношения с Богом с такой позиции как бы силы, что ли. И даже с претензией, допустим, что вот, ну, я вообще не хотел, допустим, чтобы ты меня создавал, ты меня создал, и теперь я даже не знаю, там, вынужден все это терпеть и как угодно.
По-карамазовски возвращаю билет, да?
Ну, да, возвращаю билет. Ну, такие люди конкретно считались сумасшедшими. Сейчас, по прошествии вот этих вот веков, ну, по сути дела, это абсолютное большинство. То есть каждый – это такой уже маленький такой Люцифер. И уже вот это само по себе представление себя в центре мира, вот этот вот индивидуализм, он уже делает, конечно, крайне затруднительным понимание того, что писали святые отцы.
Индивидуализм мешает в первую очередь, значит?
Ну, в первую очередь, потому что у них совсем, если святые отцы понимали, что в центре мира Бог, и они видели все в единой гармонии, в единой иерархии, но они хотя бы знали хотя бы определение Бога.
Ну, индивидуализм, он когда вообще в таком чистом виде появляется или начинает появляться? С Ренессансом, с эпохой Возрождения?
Ну, начинается, но он же был еще в значительной степени там, в той же античности, ведь когда какая-то великая цивилизация начинает гибнуть, она всегда начинает вот с этого индивидуализма. Индивидуализм уже является следствием утраты веры. Утрата веры приводит к утрате любви, и чем меньше любви, тем больше индивидуализма.
Ну, наверное, все-таки немножко разный античный индивидуализм и новейших времен, потому что сейчас как раз, поскольку мы говорим о понятиях, то ведь в античности-то понятийный аппарат, он, можно сказать, философский или даже такой мифологический или обыденный, он, наверное, все-таки отличался. Ведь в античности, с чем, собственно говоря, и святые отцы столкнулись, что, допустим, святые отцы, они прежде всего, их слово, основа проповеди евангельская, она же является той, что во главе всего слово стало плотью. Это для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Говорить о распятии и воскресении Бога, ну, Бога-человека. А вообще в античности, если так на пальцах, так сказать, упрощенно несколько сформулировать, но в таких уже понятийных философских категориях о Боге-то Творце, тем более как личности, особо-то говорить не приходилось, было сложно. Было понятие некого космоса, да, единого, который в себя включал, ну, собственно говоря, в таком плане категорий каких-то, ну, не так уж много чего. Ум, как рационально некое начало, которое присутствует все-таки в этом космическом единстве, душу, как некую энергию, ну и некое первоединство, которое еще отождествлялось древними как некий фатум, в том числе проявление фатума или судьбы. И все это, в общем-то, было неким единым, но безличным все-таки конгломератом, а понятие личности в нашем таком современном, еще христианском, не было. И главное же, как я понимаю, философская сложность в античности была в том, чтобы как-то вообще человека как субъекта, вот субъективное начало примирить с объективным существованием самого космоса как такового. Вот. И поэтому там какой-нибудь эпикурейский или индивидуализм а-ля стоицизм стоиков каких-нибудь, он имел достаточно специфический характер, который все-таки отличался по отношению уже к новейшему индивидуализму, который, наверное, появляется с эпохой Возрождения, а в особенности начинает формироваться уже в более новейшие времена, там, с эпохой Просвещения, потом новейшими временами, там, с машинным производством, революциями, отчуждением таким человека. Вот здесь вот индивидуализм, понятие индивидуализма, оно, наверное, уже таким для нас более понятным и классическим является, в отличие от, скажем так, античности. Вот мне как-то так представляется, что можно в контексте нашего разговора сформулировать некую такую общую картину. И здесь мы должны ближе к святым отцам подойти, что они-то вообще какому-либо индивидуализму противопоставляют, или что в них в особенности является непонятным для современного индивидуализма.
Ну, современный индивидуализм, он, конечно, уже абсолютно примитивен. То есть проще, примитивнее мировоззрение, чем сейчас то, которое преподается в школах и даже в университетах, но его как бы не, ну, нет, по-моему, аналогов каких-то таких письменных источников. Потому что сейчас все уже на каком-то просто клиповом уровне все это усваивается. Как писал тот же Генон, о котором мы уже говорили, что сейчас разум человеку заменяет память. И вот я помню, как, например, восхищались людьми, у которых имели там энциклопедические знания. То есть этот человек знал все. Ну, он, вернее, знал обо всем, но не знал ничего, и меня всегда это поражало. Тот же Игнатий Брянчанинов, например, писал: «Излишество познания отнимает у них качество. Ум человеческий, если представлено ему, будет обширное поприще деятельности, в длину, в ширину или на поверхности, никак не может действовать в глубину. Или ум, приобретая во множестве познания, не может приобретать познание основательное». Ну, мы сейчас еще тогда к иерархии ценностей вернемся, вот, но тут сейчас сама система образования, вот понимаете, вот как-то, не помню, кто говорил, что уровень советского университета был на уровне царской гимназии.
Ну да.
Вот, сейчас наш университет современный, наверное, на уровне советской школы.
Вот. Увы, наверное, да.
И все вот в этой вот поведенческих войнах, в этих тотальном манипулировании сознанием доведено до какого-то, ну, полного абсолютного примитивизма. Как бы все знания, они набор, а да даже не знания, это термины. Это даже не просто следствие манипуляции как бы народом, да, но сама наука превратилась из науки в нечто такое, ну, какое-то профанное какое-то занятие. То есть, как произошло? На каком-то этапе вот эти, скажем так, ростовщики или те, кто там работает на приход Антихриста, силы централизованные и разумным образом начали науку противопоставлять религии. То есть, если раньше, например, когда человек занимался наукой, но он пытался все данные физического опыта, какие-то знания математические, он интерпретировал с точки зрения веры. И тогда, поскольку вера дает смысл всему, то вот все эти термины научные там того времени, да, или те формулы, они имели тоже этот смысл, который придавала им вера. Когда начали науку противопоставлять вере, то вот эта интерпретация, она была ликвидирована. И вместо того, чтобы вот все время приходить к какому-то цельности знания, как-то к Богу, к какому-то глубокому смыслу, чтобы сводить любое знание, синтезировать его в какое-то высшее знание, да, и приводить к единству, то стали просто заниматься тем, что открыть что-нибудь новое и получить за это славу, деньги, да, и уже не нужно было это все синтезировать как бы к единому, наоборот.
Ну, тут речь-то уже о синтезе-то не шла, если для человека, как говорится, традиции или даже еще дохристианского античного мира, собственно говоря, попытка мир познать, она действительно предполагала некую такую единую. И философия, и наука, она, в общем-то, не была разделена каким-то специальным таким рациональным особым образом. Это, скорее, как раз-таки предполагало возможность некого синтеза, попытка синтеза, потому что сами, опять же, вот понятия, категории, они и подразумевали, что какую-то вещь даже невозможно рассмотреть отдельно. Потому что вещь – это, ну, та или иная, что, допустим, можно обсуждать. Она подразумевала и идею, и форму одновременно, неотрывно друг от друга. Вещь одновременно, она философами там, античности рассматривалась как то, что несет в себе некую причину происхождения. И одновременно она в себе содержит и некое целеполагание, цель, которую она движет, цель включена. И одновременно она подразумевала и не застывшись некой формы, а движение. Ну, там такие понятия были, как интеллехия, допустим, в ходу и так далее. Ну, сейчас не будем, конечно, в это углубляться. Вот. А уже в новейшие времена с Ренессансом и последующим развитием мысли уже вот возникает, мы об этом тоже говорили, понимание науки отдельно совершенно, так сказать, от религии, как исключительно рационального такого вот инструмента, когда, согласно Галилею, там, язык природы есть язык числа, и природу, пусть даже как и божественное творение, но здесь уже творец при этом в каком-то смысле выводится за скобки, да, возможно, что мир он сотворен Богом, но гиганты там мысли возрожденческие, даже и некоторые и более позднего времени, хотя уж далеко не все они, в общем-то, бытия Божьего не отрицали, но мир рассматривался уже как нечто само по себе существующее, которое легко исследовать с помощью числа, то есть чисто таким рациональным методом. Ну и здесь уже, собственно говоря, в ход идут несколько иные категории и понятия, которые очень сильно сам процесс возможности познания, рассмотрения мира упрощают и именно что рационализируют.
Но дело не в том даже, что число, потому что число, оно, это свойство разума и человеческого, и божественного, и так как мир был сотворен словом, то в том числе и числом, которое выражает все соотношения между частью и целым, между частями. Дело в том, что они отрезали вот эту глубину. Они убирали глубину, они убирали вот это восхождение как бы символическое и всевозможное к целому, к единому, и стали рассматривать все в отрыве друг от друга.
Они это кто все-таки?
Это вот наука, которая начала противопоставлять себе религии. То есть они сказали, ну, фактически, мы, вот там, я не помню, кто сказал какому-то французскому королю, который там принес расчет движения звезд, он где же здесь Бог, он
говорит, да, мы не нуждаемся в этой гипотезе.
Да. Вот. И они тогда решили без нее посмотреть, как же это будет все. И, конечно, все числа совпадают, и все законы физики там действуют, все это сохраняется. Проблема в том, что Раньше все эти факты интерпретировались с точки зрения веры и с точки зрения вот знания такого духовного. Да, и тогда появлялся действительно смысл, вот тот, о котором вы говорите, что там было сразу и источник происхождения, и цель, и движение, и вообще смысл во всем вот цельном бытии. Сейчас наука оперирует чем? Она оперирует терминами и моделями. И человеку кажется даже сейчас, что если он знает термин и название модели, то он как бы имеет некое знание.
Вот я помню... Инструкцию к этому гаджету.
Я помню, что, например, когда мы в школе дошли до электронов, ну, даже еще до электрического тока, то у моего там друга и вообще у многих там учеников у них просто ступор наступил, потому что они не могли себе это представить. То есть они мыслили как люди традиции, то есть они хотели понять суть истоки. А я, например, легко, я просто верил, ну, ток, и все. Вот. И в этом смысле физика как бы давалась мне легко, потому что я, ну, как бы не вдавался в эти вещи. Электрон, да, вот он и частица, и волна одновременно, да, на этом многих стопорило, да. Вот меня нисколько не стопорило. Ну, хорошо, волна, так я же помню. Другое дело, что потом уже в университете, когда мы стали изучать квантовую механику, и когда мы дошли там до числа i, которое там корень из него минус единица, я стал понимать, что, ну, в общем, долго рассказывать, но суть такая, что вот этот микромир – это уже то, что лежит за горизонтом событий нашего мира. Это не наш мир, это уже выше нас находящийся мир, а события нашего мира являются следствием события, вот, в микромире, что, в общем, очевидно. И когда мы начинаем использовать атомную энергию, то фактически мы, не понимая абсолютно, что мы делаем, мы пытаемся использовать какие-то свойства более не нашего мира. И что произойдет в результате с нашим миром, ну, это представить себе очень затруднительно. И вот наука, которая потратила всякий как бы смысл, знание истины, они просто отказались, они сказали, да, истина недоступна, но тот же Ленин говорил, зато познание безгранично.
Ой,
да.
Ну, я не могу сказать фразу «при всем уважении» к Владимиру Ильичу, да. Скорее, у меня нет к нему какого-то уважения, вот, но тут даже если пытаться быть объективным, как философ, историк, там, я не знаю, Владимир Ильич все-таки, при том, что многие к нему до сих пор испытывают некий пиетет, но, знаете... Его философский метод, вообще философствование на уровне там знаменитого материализма империокритицизма, да, знаменитая книга его философская, это крайне вульгарное и вообще примитивное.
Да, он был просто публицистом.
Ну да.
Публицистом, он использовал красивые слова. Вот представьте себе радоваться тому, что познание безгранично. Но это значит, ты ничего не понимаешь сейчас и никогда ничего не будешь понимать.
Проблема в том, что, собственно говоря, сам классик марксизма, ленинизма, ну, сам Ленин, он сам под основополагающую эту теорию марксистско-ленинистскую на добрую почти сотню лет вперед, ну, или, может, чуть меньше, по крайней мере, пока существовал Советский Союз, он заложил, ну, не бомбу, а вообще наложил такие оковы на образ мышления, от которых, я не знаю, последующие его, как говорится, последователи, хранители, если так можно выразиться, догмы марксистско-ленинистской, они не могли вообще никуда выбраться, вплоть до учебников, я не знаю, обществоведения, по которым мы учились. Вот. Потому что уже во времена Ленина, как мне приходилось читать, уже с тогдашними еще новейшими открытиями, уже с тем, что теория Эйнштейна, собственно говоря, уже назревало, вот, появлялись первые на эту тему сведения. Это я к чему? А к тому, что вот на том уровне как раз-таки понимание, что есть только материя вечная, бесконечная, которая движется, и больше ничего, собственно говоря, нет, все остальное только вот от нее некое производное, в том числе там человек и сознание. Ну, уже тогда было очевидно, что это не так, что ньютоновская картина мира, а, собственно говоря, ведь понятие, говорим-то о понятиях, понятие о вот этой бесконечной, вечной, там, так сказать, движущейся материи, это же все проистекает из некой уже вульгаризированной, конечно, позитивистским таким образом, но ньютоновской еще картины мира. Так вот, когда Ленин там громил Маха и так далее, с пеной у рта, уже было очевидно, что эти представления, они чисто объективно уже, согласно научной картине мира, меняющиеся, уже устарели. А тем не менее, мы потом еще условиях, как говорится, советской действительности продолжали еще десятилетиями исповедовать вот это видение этой ужасной, бесконечной, существующей, движущейся материи, сверх чего больше ничего и нет. Но это, повторюсь, крайне вообще в плане понятийного, философскому вульгарный взгляд.
И парадокс еще в том, вот этот весь научный, что ведь наука хвалилась чем? Что научное познание от как бы познания духовного отличается тем, что вне зависимости от исследователя получаются одни и те же результаты опыта. Но квантовая механика пришла к тому, что результат опыта зависит от наблюдателя. Реально, да, то есть она подтвердила правоту святых отцов и правоту предыдущей традиционной мысли и науки, и богословия. И вообще, да, ассоциация механиков, по-моему, британских, она еще в 80-х годах извинилась за то, что ввела человечество в заблуждение, будто сможет объяснить мир. Все опыты физические в этом смысле уже совершены, и физика закончилась, ну, где-то вот как раз в 80-х годах прошлого столетия. Все закончилось абсолютно, ну, бесславно с точки зрения познания истины.
Объяснить не удалось все окончательно.
Мало того, стало ясно, что таким путем и никогда и не удастся, в принципе. Но одна еще из главных причин, почему современному человеку, к чему это я все, в общем-то, и вел, трудно понять святых отцов, что уровень образования святых отцов, таких там Дионисий Перапагит, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст или там Иоанн Дамаскин, это же совершенно другой уровень просто для современного человека, который воспитывался, ну, даже если он университет, вот наш, закончил светский, для него это совершенно недоступный уровень образования просто. И там рассматривались предметы, о которых 100 лет назад или 200 уже заявили, что их нет. Поэтому даже современный человек понятия не имеет. Он пользуется какими-то словами, он не понимает их смысла. Там же вот там все эти учения о природе, о триединстве, там, о благодати. Ведь человек современный не может даже дать определение, что такое любовь. Ему говорят, что это просто гормоны, а ведь это сложнейшее понятие и тоже достаточно иерархически очень сложное. И вот святые отцы-то, они же это все знали, они могли там мыслить символами. В каждом символе было очень много информации. Это как бы дикий Западная Европа увидела где-то, я даже не знаю, где они ее нашли, эту картинку там с тремя китами. Вот ведь, и они же буквально, они думали, что они такие умные, а вот какие-то дикари нарисовали трех китов.
Да, это интересно, где они
взяли. Это же смешно, это только говорит о дикости вот этих вот людей, которые считали себя учеными и сейчас считают. Поэтому, конечно, когда вы вообще не понимаете, ни разу не думали об этих предметах, понятия о них не имеете. Вот, например, даже вот Бог. Вот есть масса атеистов, говорят, нет, Бога нет. Но когда ты их спрашиваешь, а вы знаете определение Бога? Никто не может сказать. Но я думаю, что и среди христиан не каждый скажет. Что такое Бог? Ведь есть же там четкие определения того же Иоанна Дамаскина там, в точном изложении православной веры или Дионисия Арипагита. Если попытаться просто прочитать его, то, я думаю, мало, ну, если брать там ту же девушку, о которой мы говорили, 14 лет, она мне даже кажется, ну, если интересно, можем попробовать прочитать, да, можно кратко сказать, что Бог – это первопричина всего сущего, причем принципиально непознаваемая человеком, и которая вообще не существует, так все существует.
Ну, это вообще все равно неисчерпывающее определение Бога.
Ну, оно, конечно, исчерпывающее.
Только одно из возможных, указывающих из возможных на определенные свойства.
Да, но мы можем, вот если, ну, это мы как бы на современном языке, но если мы начнем читать вот Дионисия, а потом Иоанна Дамаскина, который на Дионисия ссылается, то там более, конечно, исчерпывающее. Хотя первое, что они говорят, что Бог все равно принципиально непознаваем. И он открыл о себе только те сведения, причем через ангелов и пророков, которые человеку нужны для жизни, чтобы спастись, чтобы получить жизнь вечную и вообще жить. Вот эти сведения Бог дал человеку. И вся предыдущая традиционная наука развивала именно вот этот подход. А современная наука, вот та, которая возникла как противоставляющая себя церкви, она как раз стала исследовать то, что человеку абсолютно не нужно. Ну, может, она добилась того, что мы там имеем там автомобили, там антибиотики, зубоврачебные кресла и какие-то комфортные вообще вещи. Но они, как говорил Христос, жизнь человеческая не зависит от состояния твоего имения. То есть это все уводит в сторону, и всю эту энергию человеческую от Бога направляет по поверхности земли. Мышление, и человек становится таким поверхностным, единство, везде множественность, вот связи между этой множественностью нет, и даже мало кто, наверное, задумывается, что множественность порождается единством, то есть единица задержит в себе всю вот эту возможную множественность.
Ну, то есть, все-таки само по себе даже правильное определение, кто есть Бог, из возможных святоотеческих определений, такое положительное, потому что тут уже можно говорить о том, что есть практика богословствования такая положительная, катафатическая, а есть практика богословствования отрицательная, апофатическая. Но пока на этом не будем останавливаться, мы просто подошли к тому, что вообще самое даже элементарное определение, кто есть Бог и что связано с понятием Бога, какие свойства, это уже является некой важнейшей такой отправной точкой, в том числе для того, чтобы иметь верное понимание о себе и об окружающем мире, и в том числе и о том, как должно в этом мире жить, чтобы обрести не только земные блага, но и жизнь вечную.
Я вот, смотрите, отец Андрей, хотел бы проиллюстрировать вот эту трудность. Да? Вот берем простую фразу «Бог есть любовь». И вот человек, который вот воспитан в том, что Бог – это старичок на небе, которого нет, а любовь – это движение гормонов, ну вот что вот он поймет в этом? А для святых отцов это грандиозная, просто целая, я не знаю, чуть ли не наука.
Нам тут...
Это сложнейшие понятия.
Тут нам в русском языке еще не повезло с тем, что у нас, в общем-то, всего-навсего одно есть слово вот «любовь», в то время как, например, на греческом там несколько определений, которые соответствуют слову «любовь», от любви такой страстной, плотской, что называется, до любви высшей, уже божественной. Но я думаю, об этом вообще продолжим разговор, об этих основных понятиях христианских, святоотеческих, применительно к современности в следующем сюжете наших «Горизонтов». Храни Господь!
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. «Дикий Запад». Что уж так не везло Америке на прошлой неделе, не знаю. Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглашали послужить год в одном из наших храмов, а он отказался. «Не люблю я, — говорит, — эту Америку». А я ему: «И не люби, только служи. Храм, он ведь везде дом Божий, что здесь, что там». Батюшка повздыхал. «Насчет храма, конечно, правильно, но не могу». Представил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг пустынь духовная. Его дальше уговаривать. Уламывали, уламывали, пока он не впал в глубокую скорбь. Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг сплошная Америка. Удавиться хочется. Тогда уж от него отстали. Но действительно, если человек, коснувшись этой страны одним лишь воображением, впадает в такую пагубу, лучше отстать. На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алтаре, разговорились о каких-то своих перспективах. В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют. Ну уж хоть бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру вроде Штатов. То есть, по представлению приятеля моего и двоих семинаристов, страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме, как страна мертвого духа. А тут выхожу из алтаря после службы, забегают две девушки с рюкзачками, похожие на странки. Одна растерянно прижимается к стене, а другая, как положено, крестится, прикладывается к праздничной иконе, потом после земных поклонов к раке святого Василия Блаженного. «Откуда?» — спрашиваю, когда она подошла под благословение. «Из Америки». «Как зовут?» «Екатерина». По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она дочь нынешних эмигрантов. «Русская?» «Нет, у меня мама гречанка. Она считает, что спасти человечество может только Россия, и потому с детства обучает меня русскому языку. Первой учительницей у меня была русская княгиня». «А папа кто?» «Папа американец». И махнул рукой. «Дикие люди. Очень к земному привязаны деньги, слава, карьера, власть. Больше ничего не понимают. А подружка?» «Тоже американка. Мы самые сильные, самые умные, самые лучшие, самые богатые, самые-самые». А в храм Божий вошла и перепугалась. «Я ж говорю, дикие люди. Вместо души калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вместе с ней ехать. Мы уже были у преподобного Сергия. Вечером отправляемся в Питер к отцу Иоанну Кронштадтскому и блаженной Ксении, а потом в Дивеево, к батюшке Серафиму». «И что же, ты знаешь их жития?» «Конечно. Мы с мамой все больше русские книги читаем и каждый день молимся за Россию. А за Америку?» «Дерзновения нет». «Это как же?» «Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны». Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит незнакомая женщина. «Батюшка, что мне делать? Дочь вышла замуж за американца, уехала в Штаты и теперь спивается». Вот уж для этого, думаю, вовсе не обязательно было забираться так далеко. Мы поговорили. Я сколько мог умягчил ее скорбь и пошел по родной земле во свояси.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.